В эфире Радио Церковь, студия FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели! Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, в нашей очередной передаче в рамках программы «Нормальная жизнь христианина». Много раз мы уже обращались к вопросу закона свободы, и еще раз я хочу привлечь ваше внимание к этому предмету. Я считаю, что это определяющий закон в наших отношениях, потому что все мы будем судимы по закону свободы. И поэтому это, так сказать, финал нашей жизни, и к нему, очевидно, и соответственно относиться нужно. Сегодня я хочу предложить вам вопрос такого плана. В прошлый раз, может быть, кто-то не слышал, в прошлый раз, когда это было, но, по крайней мере, я обращал ваше внимание на проблему нашего отношения, я сформулировал так, к неверующим праведникам. Вот. Если кто помнит этот разговор. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на предмет такой, вот в рамках закона свободы, как относиться к другим христианам. Значит, вы знаете, что это, ну, она может быть естественная, а вообще, конечно, это неестественная. Вот эта вот борьба, вот это вот расхваливание своей деноминации. И в мире существует такая поговорка, она, по-моему, образно очень отражает эту проблему, что каждый кулик хвалит свое болото. Вот. Но в данном случае вот это вот состязание деноминации, а их, как вы видите, сегодня очень много, я имею в виду чисто христианских, я уже не говорю о других религиях, о больших, малых и других верованиях. В рамках нашей христианской религии у нас, я помню, скажем, мы как выходцы вот из православной страны, у нас было предубежденное, на мой взгляд, отношение к православным. Оно вроде бы имеет свое основание, потому что до коммунистической власти гонение на евангельское исповедание вот, осуществляла церковь, православная церковь. И у нас это каким-то подсознательным или даже сознательным образом осталось в душе, так сказать, неприязнь к православной церкви, и мы готовы ее отнести, ну, будем так даже к числу погибших, будем категорично так рассуждать. По крайней мере, недружелюбные отношения, я не говорю у всех, у некоторых. Я, скажем, хотел бы выразить свое, опять-таки, только свое личное такое мнение, не настаивая на этом, но все-таки я вот понял, что именно богословие, именно догматика православная, она выдержана, она действительно православная, она выдержана в духе Евангелия, в духе Библии. И с этой стороны я лично не вижу никаких расхождений. Можно спорить, так сказать, о практике, о реализации этой догматики, этого богословия. Вот тут, как говорится, есть о чем поспорить. И тем не менее, есть более близкие, так сказать, нам, я рассуждаю от лица евангельских, так сказать, исповеданий. Много-много-много разновидностей, казалось бы, вот уже нашего толка, за какими-то маленькими исключениями. Кстати, походя, я хочу выразить такую мысль, вот что, наблюдая, я пришел к такому заключению. Почему-то, когда вот всякие вот эти вот отклонения в чисто евангельской среде, вот деноминационные различия, вот та деноминация, которая, скажем, ну, почему-то не согласуется с основной массой, вот она какое-то положение, какой-то тезис возводит, разделяющий тезис, вот, возводит свой главный принцип, и все разговоры, вся догматика построена на том, чтобы вот держаться именно за это, выпячивается именно этот какой-то единый, кстати, разделяющий принцип. Нет того, чтобы, скажем, как-то поскромнее об этом говорить, чувствуя, что он разделяет. Вот это вот наше человеческое такое качество. Но, опять-таки, есть же Бог, это мы так смотрим, это мы так думаем, это мы друг другу что-то доказываем. А как к этому относится Бог и как нам, вот христианам, я всегда говорю, что каждый себя считает правоверным, каждый себя, это свойственно нам, от этого никуда не деваться, но, наверное, все-таки мы должны понимать по логике вещей. Я эту истину часто говорю, потому что она как-то немножко эту пену осаждает, пену самомнения, пену самоправедности, пену самого умного или самого верного. Если существует два мнения, я так это формулирую, то по закону логики как минимум одно из мнений неправильное. Правда ведь? Это в лучшем случае. А в худшем оба мнения неправильны. А тем более, когда их больше, чем два. Поэтому свое мнение нужно отстаивать. Это если оно является моим убеждением. Его нужно отстаивать для себя, перед собой. Но, в рассуждениях с другими людьми, мы, конечно, есть такое понятие, обмениваемся мнением, и я должен уважительно относиться к мнению другого человека и должен считаться с мнением этого человека. То есть я не должен терять уважение к этому человеку или идти дальше враждовать с ним, или идти еще дальше отправлять его в вечную гибель. Это не наша прерогатива, это прерогатива Бога. Где же, так сказать, евангельское основание вот для такого рода поведения? Потому что мы знаем, что с еретиками, значит, нужно обращаться строго, и все мы помним инквизицию, что вытворяли с еретиками. Вот, и где-то в нашей душе вот эта инквизиция и царит. Просто у нас сегодня нет на это власти, слава Богу, реализовать. А если бы была такая власть, то я боюсь, что мы бы повторили бы и инквизицию. Поэтому снисхождение должно быть. Кстати, тоже походя, еретики – это не только те, которые, и, может быть, не столько, хотя у нас основное понятие этого слова, которые, ну, будем так говорить, с наших позиций, извращенно понимают Священное Писание, преподают его, реализуют. Вот. Но вот когда я читаю апостола Павла, то у меня слово «еретик» больше ассоциируется с грешником, потому что когда просто человек искренне что-то иначе понимает, в силу своей, ну, даже с высот моего, так сказать, высокого интеллекта, я говорю даже просто в силу невежества, все равно я должен уважительно относиться, потому что это его мнение, это его убеждение, так должно быть. Вот. А вот почему это мнение у человека, это важнее. И вот если человек отстаивает какое-то мнение для того, чтобы прикрывать грех для греха, то в этом еретизм состоит, что это делается для того, чтобы можно было, извините, грешить. А перед Богом любой грех есть грех. Все, что недостойно, все, что безнравственно, все, что не по Писанию, это грех. Поэтому, опять-таки, на первое место выходит что-то другое, кроме того, что мы говорим друг другу и что мы доказываем друг другу. То есть наша практическая жизнь, к чему приводит практика моих убеждений, моего мнения, моего вероучения, вот моей чистоты учения и так далее. Эти напыщенные высокие фразы такие, я думаю, что вы все с ними встречались. Так вот, как все-таки относиться? Я уже почти сформулировал, как я считаю нужно относиться. Прежде всего, нужно относиться уважительно к любому. К любому, я не говорю вероисповеданию, здесь, наверное, мы говорим о евангельских деноминациях, вот о таких, где только, может быть, один-два каких-то пункта нас разделяют. Вот. Нужно относиться уважительно, исходя из того, что раз человек так исповедует, то, очевидно, он так убежден. Поэтому его не ругать нужно, его не казнить нужно, его в лучшем случае нужно переубедить, доказать свою правоту, если не свою правоту, а правоту своего понимания, если оно действительно правильно, человек поймет, то это только хвала, похвала, скажем, нашему мнению. Хотя тут тоже гордиться нечем, потому что Писание говорит, ну что ты имеешь, что бы не получил. Наши мнения, наши убеждения формируются тоже, они формируются той средой, в которой мы рождаемся, в которой мы живем. И это уже получается не наше достояние, это заслуга того, той среды, в которой мы появились на свет или в которой мы воспитывались. И если эта среда где-то имеет какие-то отклонения от понимания, и, скажем, человек в этой среде вдруг начинает понимать, что моя родная среда тоже оказывается не идеальная. Так вот, вот это все дает право, не то что право, а обязывает быть снисходительными и к другим людям. Так еще раз я хочу сказать, где же евангельское основание я вижу вот этому, этой позиции. Я читаю послание апостола Павла Коринфянам, оно вам известно. Третью главу, здесь почти до конца, даже до конца давайте прочтем. Вот она, по-моему, объясняет вот эту как раз проблему. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. И дальше давайте дочитаем главу. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». И начало 4 главы продолжает эти мысли. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Вот видите, какое повествование, я думаю, уже из общего смысла вы понимаете, к чему, почему я об этом говорю, и какой я имею, так сказать, вывод или какую опору вот тому суждению, которое я вам предлагаю, которое, собственно, апостол Павел предлагает. Значит, наше отношение к другим деноминациям должно быть снисходительным, должно быть дружелюбным, дружественным. Это не значит, что мы соглашаемся вот во всех догматических вопросах. Это вопрос наших мнений, наших рассуждений, но они не могут, не должны быть причиной ни отчуждения, ни вот какого-то неприязни, вот какой-то нелюбви, ненависти. Вот этого вот не должно быть. Где еще более твердое основание вот такой позиции? Я не знаю, кто как рассматривает вот этот материал, из которого строится домостроительство, о котором говорит апостол Павел. Основание одно – Христос, это ясно. А вот материал различный. Так вот, золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома – это различный строительный материал. Это, если хотите, это мое вероучение, это моя догматика. И вот она, моя, может оказаться – ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, ни даже не дерево, а сено и солома. Оно ничего не стоит. Как у нас в народе говорят, выеденного яйца не стоит. Но это мое убеждение. И если я в рамках вот этого, такого жалкого своего, неправильного убеждения, но поступаю по закону свободы, то есть живу благочестивой, святой жизнью, я понимаю, что нельзя есть мясо, и не ем его. Я вегетарианец или еще что-то. Оно никакого смысла не имеет. Я вот в своей немощи наблюдаю дни. Новомесячие, новолуние, там еще что-то, праздники, субботу. Ну, по немощи своей. Это солома. Не требует этого. Апостол Павел говорит, что мы призваны к свободе. И говорит, что это не имеет значения. Но если оно для меня имеет значение, я вот это выполняю. Это у Бога. Это я привожу такие крайние примеры. А есть же наши, как говорится, другие боли, но если это мое искреннее убеждение, и я честен в этом убеждении, то чего я достиг, по тому правилу я должен жить. Поэтому я должен уважать, скажем, если я думаю, что я умнее вот таких, которые из сена, соломы, что я, извините, уже из дерева что-то мастерю, то я должен быть снисходителен. Вот почему вот это вот место написано, что дело сгорит. Дело сгорит, потому что оно, ну, никому не нужное. Но человек спасется. Человек спасется по закону свободы, потому что в рамках своего ущербного вот этого мнения, ущербного своего исповедания, он вел благочестивую жизнь. А я в последнее время часто это подчеркиваю, а это единственное, почем Бог будет оценивать. Нелицеприятен. Он будет судить нас по тому, как мы жили, что мы делали и почему мы это делали. Не почему мы говорили, а вот что. Поэтому закон свободы говорит, что говорите, да, и поступайте так, как имеющие быть судимы по закону свободы. Вот я вижу евангельское основание к нашей взаимной терпимости, к нашему взаимному уважению. Поэтому, скажем, я уважительно отношусь к православным людям. Вы знаете, что сегодня православие также испорчено, пусть на меня не обижаются, как и, скажем, евангельские течения. А ведь если взять прошлые времена, сколько было искренних православных людей, которые действительно служили Богу. На моем веку мне пришлось, я встречал таких. Мы ехали через Италию, мы встречали католиков, которые, вдумайтесь, какое они оказали гостеприимство нам, по их понятиям, еретикам. Каким уважением, с какой заботой они к нам относились. Вот. Это же почему-то они делали, почему-то это добродетель у них есть. Вот. Поэтому никого мы не имеем права судить, тем более, скажем, евангельские течения, если человек искренне убежден, ну вот так он убежден, в силу своего воспитания, он вырос в такой семье, он первый так встретился. Но это не относится к учителям, это не относится к предводителям, опять-таки, потому что они должны быть предельно честные. И, скажем, использовать какие-то догматические разногласия для того, чтобы себя как-то себе создать, извините, фронт, чтобы себе создать течение, себе создать славу. Вот где страшно, когда это делается неискренне, когда это делается по честолюбию, по тщеславию или еще хуже, по корости, это вот это пагубно. Но здесь нарушается основной закон, закон свободы. Человек ведет себя безнравственно, не по божеским принципам. И здесь убеждение уже ни при чем. Здесь вступает в силу его нравственное состояние, его нравственный уровень перед Богом. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы, скажем, ну, вот это категоричное неприветствие, там, категоричное осуждение, это неразумно. Я думаю, что это неразумно. Мы должны иметь право, иметь возможность, иметь желание общаться со всеми, дружить со всеми. Это основное, ну, качество христианина. И, скажем, если мы рассуждаем о мнениях, кстати, не спорят, вы знаете, вот но обмениваются мнениями, или, скажем, это есть наши убеждения, значит, мы имеем право, должны обмениваться, и каждый для себя должен избирать наиболее то, что он понимает перед Богом, перед своей совестью, что это так. Поэтому я же говорю, что если кто-то считает, что что-то ему запрещено, то ему запрещено. Это в рамках закона свободы. Вы помните, мы говорили о пище, мы говорили о питье, мы говорили об одежде, мы говорили о богатстве. Все, что не по вере, все, что против моей совести, вот где грех лежит. Хотя, скажем, вся церковь, вся та общность, в которой я нахожусь, может сказать, что это не грех. Кстати, у меня такой, ну, я не хвалюсь, но у меня такое было. Скажем, вы знаете, что в наше время было решение, решение. Это, по-моему, не только всех Б было решение о том, что ну, члены церкви должны проходить воинскую повинность, по воинскую службу. Я знал об этом законе, я знал. Мне даже предъявляли письменно, так сказать, это решение. Но в своей душе вот я для себя не понимал, что я должен поступить иначе. Так я перед Богом понимал. И я так поступил. Хотя я пошел, как говорится, на огромные потери, на огромный ущерб. Это так, по-человечески. Потому что, если по сути говорить, Бог никогда в долгу не остается. Человек, поступающий по совести, поступающий по своему убеждению, вот это главное, что нужно Богу. И поэтому, даже если он строит из соломы, в силу своего низкого образовательного ценза, в силу того, что он вырос в такой среде, очень трудно, вы знаете, перестраиваться, менять свои убеждения, это очень трудно. Вот человек так в такой среде, но если он поступает искренне перед Богом, поступает нравственно, то он будет так же спасен, как и мы. Поэтому я уважительно отношусь к праведникам из православных, из католиков, из любой деноминации, если это праведные, добрые, как мы говорим на нашем таком человеческом языке, порядочные люди. Они везде и у Бога в чести, и они в людей в чести. Поэтому я думаю, что вот в рамках закона свободы, вы понимаете, оно самого человека освобождает. Вы представляете себе, что значит носить в себе вот эту неприязнь, вот эту какую-то осторожность, какую-то себя. Мы сами себя сковываем и делаем себя, ну, недобрыми людьми. Причем не к неверующим, а к верующим людям. Это же уже верующие. Но где-то не так, как мы. Мы, конечно, самые правильные, я понимаю. Вот. Но вот они менее правильные. Но они тоже пытаются, ищут. Это особенно в свете того, что мы сегодня, скажем, наблюдаем, с чем мы сегодня сталкиваемся. Вот такую позицию я предлагаю вам в рамках закона свободы для того, чтобы мы были чисты, святы, непорочны, не только на словах, чтобы совесть наша была чиста и чтобы жизнь наша была вот такая для всех приемлемая, удобная и благословенная, чтобы мы действительно несли благодать в окружающую среду, где мы вращаемся.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.